Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
Здравствуйте, Рида. Рад вас слышать ожидаемо и неожиданно.
Это взаимно. Для меня каждый раз, когда начальник куда-то уезжает, просто повод для радости. Но на самом деле тема у нас сегодня совершенно не радостная. Я не помню, когда у нас были в последнее время с вами радостные темы для эфиров, но сегодняшняя особенно не позитивная, не жизнерадостная. Мы будем говорить про теракт в Прокус-Сити-Холле, учитывая, что прошло уже некоторое количество времени, как-то обстановка устаканилась. Можно ли говорить о каких-то версиях, о каких-то предположениях, что же на самом деле там произошло?
Ну, понимаете, в принципе, да, мы пришли наконец к тому состоянию, в котором приходят расследователи авиационных аварий при начале следственных действий. Они выкладывают весь веер возможных теоретических версий, говорят, вот это наша стартовая точка, это могло быть ошибка экипажа, отказ техники, погодные условия или внешнее воздействие. Ну и как все радуйтесь. Так и здесь. То есть мы понимаем, что единственным более-менее фактом, в котором все согласны, является тот факт, что исполнителями этого теракта были уроженцы, скажем так, Средней Азии. Дальше уже все начинается расхождение. Кто-то считает, что те, кого поймали, это как раз и есть те, кто совершили теракт. Кто-то в этом сомневается. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, эти люди имели отношение к произошедшему. И дальше у нас возникает как бы уже полная развилка версий. То есть первая развилка – это действительно как бы утка. То есть если кто-то, помните этот утиный тест, если кто-то крякает как утка, ходит как утка, выглядит как утка, то, скорее всего, это утка и есть. В данном случае, если кто-то у нас совершает теракт, как ИГИЛ, объявляет о том, что он ИГИЛ, и выглядит как ИГИЛ, то вполне возможно, это ИГИЛ и есть. Ну, это как бы первая такая лежащая на поверхности версия. То есть вторая версия состоит в том, что много разных у нас сегодня террористических организаций, среди них могут быть и гораздо более близко расположены, чем в Гиндукуше. То есть это может быть какая-то из террористических группировок, не обязательно атрибутированная к ИГИЛ, это может быть сирийская, это может быть какая-то внутри России неопознанная группировка, но тоже какая-то террористическая группа, где ИГИЛ выступает только как всегда, он берет на себя ответственность за все, ну потому что им это надо для пиара. А третья версия, та, которую тщательно и старательно рекламируют власти о том, что на самом деле все это прикрытие, на самом деле это все декорации, а за терактом, безусловно, стоит Украина и украинские спецслужбы, за которыми, естественно, уже на заднем плане маячат все разведки мира, начиная от ЦРУ, заканчивая МИ-6 и Моссадом, которые как бы ИГИЛ это вообще в этой конспирологической версии, это просто их как бы филиал, которым они там управляют как марионеткой. И, наконец, симметрично этой версии, версия о том, что сами же и организовали, использовали, опять-таки, каких-то марионеток, завели этих марионеток в этот центр. Но я добавлю, что еще есть и пятая версия, которая тоже сейчас разгоняется в интернете, о том, что это какое-то бандитское, скажем так, коммерческое предприятие. Она еще не очень, эта версия, озвучена, но как бы ее начинают сейчас раскручивать о том, что вообще есть некий коммерческий умысел во всей этом мероприятии, там страховки и так далее. Вот, собственно говоря, весь набор, он определился, и люди уже распределились. И самое, ну, такое удивительное, это то, что вот уже никакого следствия в политическом смысле не нужно, потому что уже все люди между этими версиями поделились, и каждый поверил что-то свое.
И теперь... можно короткий вопрос? Нет ли версии, что это внутренняя война в Кремле, что одна из башен решила организовать теракт против другой башни?
Но это разновидности версии про «сами организовали». Тут уже дальше каждая эта версия может ветвиться. Понимаете, это просто разновидности. Это то, что вы сейчас сказали, это, собственно, то, что озвучил Буданов, который говорит, ну, сами организовали. Я, мол, типа, не знаю, зачем это надо. Ну, у них там, может быть, какая-то башня с другой башней воюет, может быть, там еще чего-то хотели. То есть это просто разновидность вот этой вот четвертой версии, которую я обозначил. Мы дальше говорим просто, какими мотивами могли бы, в принципе, руководствовать те, кто бы это все организовал. Ключевая проблема – голословность на сегодняшний момент. То есть я не хочу заниматься вот этими спекуляциями. Я сейчас обозначил веер таких мыслительных возможностей. Но я должен сказать, что сегодня ни у одной версии практически нет никаких доказательств больше, чем просто высосанные из пальца. За исключением того, что вот единственный факт, который мы можем приложить пока, это то, что на ресурсах медийных, атрибутированных к ИГИЛу, условно говоря, так осторожно, появилась информация о том, что это они, ну то есть такое самодекларирование, и вот появились там видео, которые якобы сняты самими террористами, что является ну, неким таким уже весомым аргументом, что раз они там выложены, то, может быть, это так оно и есть. Но мы все понимаем, что при желании это можно и спровоцировать, и имитировать, и так далее. Поэтому пока на сегодняшний момент все голословно. То есть я с огромным интересом жду, как поведет себя власть в проталкивании вот своего нарратива, это версия 3. То есть пока ничего, кроме слов, которые больше даже дезавуируют эту версию, потому что никакого, ни одного доказательства, кроме, собственно, самодекларации Бортникова, которая уравновешивает самодекларацию ИГИЛ. То есть с точки зрения доказанности они весят одинаково, понимаете? Те сказали, мы это сделали, Бортников сказал, это сделали украинцы. Больше ничего. Где доказательства? То есть единственное как бы доказательство, которое зримо, что вроде как они двигались в сторону границы с Украиной. При этом тут же вылезает Лукашенко и говорит, да не, ну они не в Украину ехали, они к нам ехали, это мы их не пустили, чем самым просто издевается над Путиным и над Бортниковым. Но это его, кстати, обычная манера. А пока ничего не предъявлено. Пока ни одной из сторон ни официальным следствием, ни независимыми расследователями, никакого мяса на этот каркас, который можно было бы высосать из пальца вообще как бы без всякого события, пока не представлено. Поэтому вот
но на это части нужно время, в любом случае.
Это естественно. Именно поэтому есть такое хорошее правило не комментировать и не выдвигать версии раньше, чем это время пройдет. Но идет война, в том числе война пропагандистская, и у кого-то чешется, и поэтому, по моим наблюдениям, чешется сразу у всех, причем во всех местах, и поэтому здесь уже не до этих правил. Поэтому все выдвигают окончательные версии, даже приговоры, задолго до того, как вообще появляется первая возможность собрать хоть какие-то доказательства. Понимаете? Поэтому здесь все действуют на опережение. То есть тут принцип уже не расследовательский, не информационный, а принцип медийных войн. Он стоит в следующем. Кто первый застолбил площадку и, условно говоря, зарегистрировал свой спин? Вот сейчас что такое спин? Это такая интерпретация. То есть ты когда не только говоришь там «стало солнце», то есть нет. Стало в солнце, потому что оно движется там, в соответствии с законами тяготения, и это объяснять так. А кто говорит, нет, стало солнце, потому что Господь Бог так решил и поднял это солнце. Вот как бы две интерпретации одного и того же факта. И вот здесь ситуация такая, что тот, кто первый как бы зарегистрировал свою интерпретацию, тот в пропагандистской войне оказывается в преимущественном положении. Поэтому мы стали жертвами этой ситуации, то есть все сразу поспешили зарегистрироваться, так сказать, со своими нарративами, объяснениями происходящего. Ну вот, собственно говоря, пока, мне кажется, вот в этой части о том, что произошло, вот что произошло, мы с вами можем гонять воздух тут бесконечно долго, хоть всю передачу, Но мы дальше никуда не продвинемся, потому что ни вы, ни я не являемся лицами, у которых есть доступ к какой-то конкретной информации. Она есть пока только у официальных властей, она, по всей видимости, есть у террористов, но, к счастью, у нас нет доступа к террористам, и она, возможно, будет на каком-то этапе у независимых расследователей, но ей, безусловно, нужно время.
Хорошо, а если не обсуждать, что именно произошло, поговорить о том, как на это отреагировали в Кремле. Понятное дело, сразу появились версии о том, кто стоит за этим терактом, но если чуть более глобально посмотреть на реакцию Владимира Путина и чиновников, которые стоят рядом с ними, о чем она, рядом с ним, о чем она нам говорит?
Ну, она говорит о том, что они думали о том, как именно выгодно им этот, с моей точки зрения, это провал спецслужб. То есть лично я склоняюсь к тому, что это провал спецслужб. А даже если спецслужбы сами это организовали, все равно это выглядит как провал спецслужб. Но вот то, что понятно, что Бортников не отрицает то, что американцы давали информацию. Это уже на самом деле делает ему честь определенную. Потому что в той атмосфере, которая сегодня в России, где черное легко можно назвать белым, белое, зеленым и все вместе широким, и никто не чухнется, он мог бы вообще сказать, что первый раз слышит. Понимаете, что все это провокация, там никто ничего не давал. А главное, все же тефлоновые. Но американцы скажут, мы давали. Ну и что? Он скажет, они придумывают. То есть вот для меня было на самом деле удивлением, то есть это некий такой уровень все-таки честности определенный. Он, по крайней мере, не отрицает то, что они давали информацию. Дальше он говорит, ну они давали такую общую информацию, она нам не особенно помогала. Ну тут как бы даренному коню, даже троянскому, в зубы не смотрят. Понимаете? Ну дали и дали, чем обладали, то и дали. То есть вопрос стоит в следующем. Вот мы видим Францию. И вот Франция, в ней вроде ничего не произошло. Но как только произошло в Москве, а они знают, что это же организация, которая приписывает этот теракт, что-то пыталась там такое изобрести во Франции, они тут же подняли степень террористической угрозы до самого высокого уровня. Я уж не знаю, в России есть ли эти уровни, у нас все не публично, но вот в европейских странах у них там вот все ранжировано, там оранжевый, красный, там, не знаю, малиновый. Что такое самый высший уровень? Это практически объявление де-факто чрезвычайного положения. То есть это тогда весь действующий состав полиции, военнослужащих, он выводится на улицу, они ходят вооруженными. Вы видите уйму людей в камуфляже с автоматами, вас это немного удивляет, но тем не менее как-то приходится соседствовать. Дальше, если есть где-то какое-то публичное мероприятие, то там уже концентрация этих людей не после того, как все случилось, а до того, как. То есть понятно, что это тоже стрельба по площадям. Но здесь есть такой расчет, что есть же такое понятие, как психологическое воздействие на террориста. Мы зачастую понимаем, что вычислить его невозможно, но расчет все-таки на психологию, что когда человек идет и видит перед собой кучу народа с автоматами, у него один алгоритм поведения, чем тогда, когда он видит перед собой кучу матерей с детьми. Ну, как-то вот иначе он это все воспринимает. И поэтому приходится, да, когда вот не удается следить, не удается там точечно действовать, да, приходится прибегать и к таким методам. И зачастую они срабатывают, потому что при всем при том психологию никто не отменял. То есть у нас получилась такая как бы ситуация, они получили это предупреждение, пусть в самых общих словах, но достаточно внятное. Теракт готовится, теракт практически неминуем, и он будет, по всей видимости, в столичных городах, и он будет связан с крупными зрелищными мероприятиями. Ну, как сказать не конкретно. По мне так вполне себе. В этой ситуации надо было поступать так, как поступают в Великобритании и во Франции. То есть даже если они не могут это вычислить, они переводят общество в режим чрезвычайности. Да, люди взбудоражены, люди начинают дергаться, люди начинают оглядываться, но это спасает жизни зачастую. Хотя картинка, конечно, такая беспокойная. Ну, конечно, не это самое, не фестиваль, а песня. Почему это не сделали? Потому что выборы.
Потому что картинка.
Картинка. То есть мы вот сейчас должны с вами зафиксировать простую очень вещь. И эта очень простая вещь, она атрибутируется на самом деле к руководству страны, а не каким-то там подразделениям, там департамент борьбы с чего-то. Это отдельная тема. Про это многие написали, чем сейчас заняты эти департаменты, как у них распределены силы, как оценивается угроза. Слушайте, я не буду повторяться. Здесь есть очень простая вещь. Вот единственное мясо было предупреждение, с моей точки зрения, достаточно конкретное, чтобы посчитать, что ситуация чрезвычайная. В этой чрезвычайной ситуации есть протокол одинаковый для всех стран мира. Ты выводишь все, что у тебя есть, на улицы и вооружаешь. И в нормальных таких обычных условиях по улице начинают шастать люди с автоматами. А там, где много зрелищных каких-то мероприятий, там вот просто как бы их скопление. То есть они вот уже прямо в зале с автоматами там и стоят. Ну да, что делать? Ну, то есть у нас самый крупный концертный зал в Москве. То есть предполагается 6 тысяч человек. Но 6 тысяч человек – это тебе не каждый день и не в 100 местах собираются. То есть понятно, что из всех привлекательных точек для терроризма получается, что Крокус – это чуть ли не самое привлекательное. Ну, значит, там изначально 7 марта, как прошло это предупреждение, а злые языки, как будем там языком Горина и Шварца и Марка Закарова разговаривать. Что говорят злые языки? Говорит, а злые языки говорят, что предупреждения поступали по разным каналам чуть ли не с 20-х чисел февраля. Вот за это время что, нельзя было хотя бы вот подготовиться к тому, чтобы выделить людей, которые бы до снятия угрозы дежурили бы? А что, у нас вооруженных людей мало? Автоматы закончились? Так мы вроде как знаем, что у нас все ломится. Это вот вопрос. То есть что произошло? Произошла простая вещь. Политически решили, что это недопустимо, потому что это смажет картинку выборов, и поэтому картинку красивую на выборах предпочли элементарной безопасности людей. То есть понять можно. Как всегда, на что рассчитывали? Рассчитывали, естественно, на русский авось, что прокатит. Оно не прокатило.
Прямо сейчас хочет найти виноватых. Понятное дело, создать картинку, да, показать людям, поэтому, кто виноват,
поэтому,
это
смотрите,
одно.
Сейчас надо увести. И вот дальше оно произошло. Ну что, куда? Сказать, ну как бы мы тут прошляпили и обтекаем? Ну, конечно, они не могут. То есть они принимают абсолютно... С моей точки зрения, то есть в их положении единственное возможное решение, то есть писать это на самых выгодных. То есть есть врагов много, но есть такое понятие «удобный враг». Поэтому, то есть было абсолютно неважно, что произошло, никого не интересует, что произошло. Сейчас важно было атрибутировать это к самому удобному врагу. И во всех смыслах, конечно, Украина сегодня самый удобный враг. И на него проще и лучше всего списать. Потому что это позволяет решить кучу других задач. Ну, вот поэтому это сейчас и происходит. Я просто не понимаю, как это могло бы не произойти. Это настолько очевидно, что никаких других официальных версий, с моей точки зрения, появиться просто не могло.
Неофициальные. Будет ли сейчас, как вы считаете, Кремль искать тех, кто за этим стоит?
Да, безусловно. Но это будет не публично, и дальше что будет происходить? Будет все равно сковываться самостоятельное следствие. Но картинка, на мой взгляд, будет абсолютно напоминать все то, что происходило в случае убийства Немцова, там, в случае убийства Анны Политковской. Но мы же видим, что там, в принципе, нельзя говорить, там все следователи уроды и идиоты. Нет, там люди выполняют многие свою работу, люди там. Там много профессионалов. Они будут пытаться отработать. И дальше они столкнутся с тем, Вот дальше это будут вот все наши фильмы там чернушные 90-х, там, типа «Олигарх» Лунгина. Помните, там такой профессионал-следователь отрабатывал теракт на кладбище. А потом дальше он копал, 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 а потом дальше стали копать под него. Почему? Потому что возникла вот эта вот ситуация несоответствия того, до чего докапывается следствие, тому, до чего оно должно докопаться. И вот будет возникать вот это противоречие. Оно очень, я думаю, что в этом случае оно возникнет на самой ранней стадии, где следствию будут мешать. И я почему-то так верю, что самураев там будет мало. Которые вот как, это только в фильме у Лунгина, как бы там следователь, так сказать, идет на пролом до конца. А сейчас уже этих самураев не осталось. И я думаю, что следствию в конечном счете дадут понять, на какие результаты оно должно выйти. Ну вот как у нас в случае с Политковской, ну вот как бы, что бы там ни происходило, везде искали Березовского, понимаете? Почему? Потому что заранее было уже индоктринировано, что это должен совершить Березовский. Потому что тогда Березовский был, как Украина сегодня, удобный враг. Дальше. Так же, как вот с Немцовым. С Немцовым это должны были совершить какие-то маньяки-одиночки, которые насчитались антибольшевистских газет за обедом. Понимаете? И там все ушло в туну. Поэтому вот это будет, да, там все равно будет собрана достаточно большая база доказательств, это просто механически делается, и они где-то там в туне лягут, ну и когда-нибудь кто-то, копаясь в архивном, окаменевшем, известно чем, лет там через 50, расскажет вашим лизовнукам о том, что же это было на самом деле.
А что думаете о версиях, что подобные трагедии Кремлю крайне выгодны, можно и мобилизацию объявить, и смертную казнь вернуть, и пытки легализовать, и, в общем, все что угодно на блюдечке, и общество с радостью поддержит?
Слушайте, я об этом написал, есть такая поговорка русская, старинная, называется «Нашему вору все впору». Но, откровенно говоря, Кремлю все выгодно. Он как бы на этом этапе развития русской истории, он любое событие повернет в свою пользу. То есть надо четко разделять причину и триггер, ну, повод по-русски. Чем отличается причина от повода? Причина является, собственно, тем, что приводит к определенному результату, и без чего этого никогда не состоялось. А повод, он сам по себе, на самом деле, никакому результату не приводил бы, если бы не было причины. Но он как взрыватель, то есть что взрывается у нас, когда мы гранату взрываем? То есть у нас взрывается там, ну, тротил какой-то, который там, взрывчатое вещество. Но оно само по себе не взрывается. Понимаете, нужен взрыватель, там капсула какая-то. А вот повод – это взрыватель. То есть он активирует то, что заложено в причине. Вот так и в этом случае. Понимаете, не надо думать, что теракт – это причина, и вот им для того, чтобы что-то такое сделать, им вот обязательно надо было что-то взорвать. А причиной является война. Причиной является война. Это базовая вещь. И в логике войны они должны перейти на следующий этап репрессивного террористического государства. Это заложено. Это заложено как потенция, заложено как траектория. И дальше вопрос в том, что это может произойти на месяц раньше, на месяц позже, на два месяца позже. Оно произойдет. А могут быть события, которые являются замедлителями. Понимаете? А, ну вот, как бы в химии ингибиторами. Понимаете? А могут быть события, которые выступают катализаторами, то есть ускорителями. А вот в этой ситуации теракт – это событие-катализатор. То есть они просто зацепились для него, чтобы реализовать тот потенциал, ту тенденцию, которая сложилась. Поэтому не надо думать, что если бы не было теракта, то не было вот этих вот трендов к смертной казни, к ограничению интернета, к дальнейшему, к мобилизации. Это все уже было в меню, понимаете? Это все уже было в меню. Но это меню, оно такое многостраничное, понимаете? И, условно говоря, меню было открыто на первой странице, это все было записано на третьей, типа там, основные блюда. И вот этот теракт, он просто позволил несколько страниц пролистать сразу и остановиться на основных блюдах. Вот мы сейчас их и будем есть.
Можете привести пример события замедлителя?
Ну, в некотором смысле пандемия, ну, затормозила определенные процессы, понимаете? Она одновременно там их и вызвала, но она кое-что затормозила, естественно. Она вмешалась как бы как нечто неожиданное и, условно говоря, было какое-то время не до всего остального, может быть. Просто сейчас время катализаторов. Сейчас время катализаторов.
Давайте мы с вами перерыв на рекламу сделаем. У нас сегодня специальное блюдо, наскребенное по сусекам, по закоулочкам. Это книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Это просто остатки, которые еще где-то мы смогли собрать и выложить на сайт для вас, на shop.diletant.media, с открыткой от Владимира Пастухова, с автографом, с приятными словами. Я сегодня ее как раз читала про идеологию, хочу чуть позже к этому перейти. Книга эта про то, как выглядит Россия, из чего она сложилась. Простите, если я очень по-дилетантски это объясняю, но как могу.
Мне страшно приятно. Когда еще услышишь о себе что-то хорошее?
Мне кажется, вы скромничаете. Так вот, книга о том, из чего состоит сейчас Россия, какие процессы она прошла, какие процессы ей предстоят, какие есть варианты развития событий. В общем, очень интересно. Это серия очерков о современной России. Крайне рекомендую. Думаю, Владимир Пастухов тоже может перестать кокетничать и эту книгу вам посоветовать. shop.diletant.media. Я не сомневаюсь, что где-то еще ее можно будет найти в ближайшее время, потому что осталось, правда, очень мало. А с открыткой уж тем более нигде вы ее не найдете. Про идеологию хотела вас спросить, если вы не хотите к книге что-то добавить.
Не-не, я хочу сказать, что я каждому, кто сейчас проявляет мне интерес, ну, отношусь к огромной симпатии и благодарностью. Потому что я перед эфиром Лизе сказал, что я вообще потрясен, что, а, во-первых, они ее где-то нашли, б, что ее еще кто-то готов купить, потому что, в общем-то, такие же книги, это мотыльки, они очень быстро проходят. И я и вообще не рассчитывал на то, что она вызовет такой интерес. Но я должен сказать, что ну, вы меня стимулируете что-то писать. Потому что, в общем, это такой адский труд в чем-то, ну, в наше время. И все время ты думаешь, а оно надо? Ну вот спасибо, в общем, да, как-то есть смысл. Спасибо большое.
Поддержите Владимира Пастухова и «Живой гвоздь» тоже поддержите. shop.diletant.media. Можете еще лайк поставить, это уже лично мне будет приятно. Возможно, это поможет вернуть Венедиктова в эту программу к следующей неделе. Если будет много лайков, он наверняка появится. Про идеологию хотела вас спросить. Читала как раз очерк, посвященный этой теме. Национализм, ксенофобия – это часть нынешней российской идеологии?
Смотрите, такой интересный вопрос. У нас самое интересное, что у нас термин национализм исковеркан и табуирован сразу с двух сторон. То есть у нас, с одной стороны, кстати, о национализме-то особо Кремль и не говорит. Знаете, он как-то это слово... Обратите внимание, а где Кремль говорит о национализме?
В 2014 году Путин сказал, что он самый большой националист, кажется, была такая цитата, и еще патриарх Кирилл, это, конечно, не Кремль, но где-то рядышком говорил про то, что не бывает русского национализма, не бывает.
Да, вот в том-то дело, что не бывает. Вот действительно, как бы, значит, по поводу, конечно, что он самый большой националист, у меня только одна ассоциация, помните, что царь – главный европеец в России. Ну, правильно, они сначала так всегда доведут народ до исступления, что на фоне этого исступленного и находящегося в истерическом состоянии народа, царь, который его, собственно, в это состояние вел, смотрится просто учителем в школе для нервнобольных. Но а Кирилл ближе к истине, как бы нет, и не может быть национализм. Да, правильно. Почему? Потому что говорят о патриотизме. Говорят о патриотизме, но в уме держат шовинизм. А о национализме как-то говорить неприятно. Сейчас объясню, почему. А с другой стороны, если вот мы посмотрим на людей, которым режим сильно не нравится, то в значительной степени люди отрицают национализм. Почему? Они ставятся на равенство. Национализм – это ксенофобия. Национализм – это этнический расизм. Национализм – это агрессия. Ну и поэтому как бы получается, что бьют его, можно сказать, с двух сторон. То есть, а тут очень интересно ведь историю как бы вопроса посмотреть. Ведь, по сути, национализм и либерализм при рождении, я даже сказал, что это не были близнецы-братья, потому что это не просто близнецы-братья, это были, ну, сиамские близнецы, потому что это было одно и то же. Понимаете, когда французская революция шла на подъем, то идея свободы, она ассоциировалась с тем, что на место сюзерена, который тогда был абсолютным диктатором и управлял Францией, и воплощал народный дух, и это был король, они хотели поставить что-то другое. И они пришли к выводу, что это не может быть человек. А если не человек, то кто? И тогда была фантастическая, на самом деле это был прорыв, с моей точки зрения, в значительной степени в мыслительной эволюции такое человечества. То есть они пришли к выводу, что на место короля нужно поставить несуществующее «мы». То есть они создали, сегодня у нас слова уже есть, понимаете, тогда же и слов таких не было, они создали виртуальную общность. Они создали облачный народ и назвали его нацией. То есть, понимаете, вроде как бы нация же не существует, ну, потому что существуют только мы, живые люди. И в то же самое время они смогли вот создать ее в облаке, создать. И вот эта нация, она должна была отобрать вот все права, как бы управлять у вот этого вот сюзерена, который правил как диктатор. И поэтому свобода и национализм, как бы в тот момент это было одно и то же. Потом это все проделало очень длинную эволюцию, и вот оно даже где-то разошлось. То есть стали для удобства говорить о том, что у нас есть нация государства, чтобы вот обозначить вот это вот состояние этой общности, этого виртуального «мы», которое должно уметь править вместо единого человека. А потом появились люди, которые стали сводить это все к некой такой отдельно же существующей вот некой общности реальной, что это вот люди с одним языком или с религией, и появился национальное государство. То есть нация государства, национальное государство. Нация государства – это как бы все мы, и вот эта вот всемышность правит, а национальное государство – это уже государство конкретных людей, которые вот как бы отличаются там какими-то чертами. Это все вот как бы стало довольно сложно. И на сегодняшний момент произошла такая неприятная вещь. У нас, как бы, если ты за свободу, то ты против национализма. А если ты за национализм, то ты должен быть это обязательно повернутым, православно сдвинутым и голосовать за войну. Это не так. Понимаете? Это не так, потому что русская нация – это то, что мы должны построить, за что мы должны бороться. Мы должны создать это «мы» и поставить его на место всех наших вождей и диктаторов, которые правили нами до сих пор. И мы должны отвоевать национализм, в нормальном смысле этого слова, у тех людей, которые сейчас на этой идее паразитируют. Но я не знаю, сколько людей меня сейчас поняло из тех, кто меня слушает. Но вот если коротко, то если мы хотим быть другими и что-то победить, то мы должны найти способ соединить свободу, демократию и национальную гордость. И это не разные вещи. Это одно и то же. И когда мы это сделаем и отвоюем национализм у паразитов, которые сейчас как блоха на собаке на нем живут, в России многое будет по-другому.
Разве национализм по естественным причинам на практике не переходит в чувство превосходства над другими нациями и ощущение, что вот там вот они чужие, а мы вот здесь все свои, мы лучше, мы разные, у нас есть прекрасные поводы для конфликтов?
Но вы сейчас просто повторяете именно то, что я сказал. По естественным причинам нет, не переходит. Но если подкрутить, тюнинг устроить, то еще как перейдет. Слушайте, национализм есть везде. И хороший, и плохой есть везде, на самом деле. Но без национализма. Что такое национализм? Национализм переваривается в нормальной как бы, стране чувство гражданственности. Что такое гражданственность? Гражданственность – это особая связь между людьми, которые считают себя принадлежащими к определенной общности. Вы знаете, мир так устроен, пока так устроен, по крайней мере, что нет общепланетарного человечества. Сейчас уже, конечно, появляется, ну, со временем, сейчас время другое, появляется некий класс людей, но их всегда и раньше называли космополитами, но это было такое. А сейчас появляется, конечно, это там, элита, люди, принадлежащие всему миру. Но в большинстве своем люди все-таки живут внутри неких таких вот ячеек. И вот нормальная здоровая ячейка, она связана между собой тем, что люди ощущают себя частью общего через гражданственность, через то, что они признают определенные общие ценности. То есть у них, то есть, грубо говоря, такой принципиальный союз. Принципиальный в каком смысле? Что у нас в жизни есть принципы, и мы их уважаем, и мы держимся вместе, потому что мы уважаем одни принципы. И вот это и есть, собственно, национализм. Это нормальный, здоровый национализм. Он никуда не должен выражаться. Почему? Потому что все дело в этих принципах. Давайте дальше разберемся. А какие это принципы? Ну, первый и главный принцип – достоинства. Понимаете? Это такое, это выше всего остального. То есть вот есть достоинство или нет достоинства. Если достоинства нет, если, как говорится, вы холопы, то все остальное вам уже не понадобится. Национализм, он никуда не вырождается, как вы говорите. Он уходит в гражданственность, он уходит в чувство единения по ряду принципиальных позиций. Какая позиция? Первое – достоинство. Второе – все равны перед законом. Это очень важная позиция. Ей противоположен принцип «друзьям все, остальным по закону». Это вот тот принцип, которым живет Россия. Ну, такой средневековой немного, хотя Муссолини, конечно, придал ему определенный окрас. Принцип справедливости тоже это часть национализма, такой нормального, здорового национализма. Я не вижу, почему это должно естественным образом, вот неестественным образом это можно выразить во все что угодно, а вот естественным образом оно должно вот на этих принципах базироваться.
Но разве это не естественное состояние человека, когда объединяюсь в какую-то группу, еще с допотопных, мне кажется, времен, и средневековье, и античность, и еще более ранние времена, вот это разделение на свой-чужой и агрессивное
Знаете,
отношение к чужому.
Лиз, мы уходим в некую мифологию, которая на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Но никто в этом не виноват, понимаете, потому что что такое естественное, что такое противоестественное, не знает буквально никто, кроме той, наверное, первой обезьяны, которая перешагнула через какой-то барьер, она еще могла бы где-то сказать, что для нее естественно, что такое противоестественно. Вообще термин «естественные права» и так далее, он возник в рамках формирования вот этой самой демократической революционной философии Франции. И тогда возникла такая очень рабочая, хорошая гипотеза, прямо противоположная тому, что вы сейчас сказали. То есть была некая философия Руссо, идеалиста, прекрасно душного человека, который сказал, что в естественном своем состоянии человек добр, дружелюбен, светел. А дальше вот как раз вмешались какие-то факторы порочные, которые привели к тому, что в ходе эволюции он вот эту свою естественность он потерял. Это и превратился вот этого вот зверя, И чего? Поэтому и возникла концепция естественных прав и свобод. Потому что вот мы как бы потеряли. То есть это противоположно тому, что вы сказали. То есть в естественном состоянии по Руссо человек должен быть ну, просто ангелом. А дальше все вот как бы пошло не так. Но ему там нашлись возражающие, которые заняли вашу позицию и сказали, ну, как Гоббс, что человеку там волк, что в естественном состоянии это зверюга такая паршивая. И, собственно говоря, законы нужны только для того, чтобы он в этот свой звериный облик-то не показывал, иначе как бы все перегрызут глотку друг другу. И в этом есть какая-то... И в конце концов, я не знаю, наверное, все бы философы перегрызли глотку друг другу, но потом появился Гегель, который где-то записал о том, что люди, которые говорят, что человек по своей натуре добр, забывают все время, что прямо противоположное выражение, что человек по своей натуре зол, имеет абсолютно такое же право на существование. То есть я думаю, что вот разговор об естественности, он в некоторой степени замутняет наше сознание, потому что ну, ничего нет естественного, понимаете, ничего нет противоестественного. Есть некая какая-то логика эволюции социального, в рамках которой мы движемся, мы ее, к сожалению, очень плохо знаем. Гуманитарные науки безмерно далеки от физики, химии, где можно там понять, что, куда и как, и почем. Но мы как какие-то вещи о каких-то догадываемся. То, что я могу сказать твердо, что ничего естественного нету ни в одну, ни в другую сторону. Я могу сказать, что да, вот есть некая концепция национализма, как она родилась, это можно сказать, твердо и зафиксировать. Она родилась в эпоху как бы, подготовки вот этих демократических революций, когда на смену абсолютистским режимам в Европе приходили к власти республиканские режимы, им надо было сформулировать концепцию, вот кто должен править. И они тогда вот сделали этот шаг к этому виртуальному «мы», что является, конечно, для тех времен колоссальным достижением общественной мысли. Это я могу сказать. Я могу сказать, что вот эта концепция, она является работающей до сих пор. Она довольно сложная, ее трудно, в общем, освоить обществу к этому культурно плохо подготовленному, ну, например, такому, как российское, но на самом деле никому дороги не заказаны, что эта концепция, в принципе, не должна деградировать в нормальных условиях вот, в то, что вы говорите, ксенофобия и все остальное. Но, к сожалению, в условиях плохого, жесткого, в России вообще тяжелый климат, и погодный, и политический, и культурный, но в русских условиях, да, она вот деградировала таким образом. В результате возникла устойчивая непереносимость самого этого термина, и как бы все те, кто борется за свободу, они стали его презирать. Это ошибка, с моей точки зрения, потому что на самом деле это мешает обществу увидеть ту основу, на которой она должна, могла бы, в принципе, как-то объединиться, сформировать необходимое для, скажем так, исправления ситуации большинства.
Тут Владимир Путин, ясное солнышко, сказал, что Россия не собирается нападать на Европу и воевать с НАТО. И вот здесь я не очень поняла. Мне казалось, что мы уже воюем со странами НАТО, потому что они через Украину решили уничтожить Россию, и главный наш враг – это, конечно, Запад.
Слушайте, вы знаете, я в детстве среди писателей, которым я увлекался, очень увлекался Марком Твеном. И, как ни странно, моим любимым романом был вовсе не Том Сойер и Гекльберри Финн, а самый первый роман Марка Твена «Простаки за границей», который всем рекомендую, фантастическая вещь. Собственно говоря, даже не роман, это ну, немного такие обработанные литературные дневники о его кругосветном путешествии. Кстати, там и о России очень здорово, прямо так сказать. В каких-то смыслах ничего не меняется. И там есть небольшой эпизод, он там с небольшой группой американской интеллигенции, надо понимать, что речь идет о середине 19 века, попал в Палестине, по-моему, на арабскую свадьбу. И там есть такое замечание, надо как-то расслабить сейчас людей, потому что Лиза, вы меня завели с национализмом лучше Сусанина в такое болото, откуда не только я, но и все слушатели, я думаю, там уже все отпали и отползают медленно от эфира, поэтому надо куда-то вернуться. И, значит, там есть такой эпизод, он пишет, что говорит, вы знаете, ну, побывали там на арабской свадьбе, Ну, вот что я скажу, доктор вам там, его приятель доктор был, что если вы когда-либо видите араба, который скачет с ружьем наперевес и целится вам в грудь, спокойно продолжайте идти по дороге, потому что, ну, без шансов, он никогда не попадет. Но если вам, не дай бог, пришлось встретить арабскую свадьбу, и вы видите кучу людей, палящих воздух, немедленно ложитесь на землю и отползайте куда-то за дерево. То есть смерть вам гарантирована от случайной пули. Я могу только так отреагировать на заявление Путина о том, что он не будет воевать с НАТО, как на все заявления Путина в последнее время. С этой точки я начинаю сильно нервничать. Если Путин заявляет о том, что мы не будем воевать с НАТО, мне надо всерьез подумать о безопасности в Европе.
То есть вы считаете, что следует отталкиваться от того, что если Путин что-то сказал, будет происходить противоположное?
Путин это, ну вот, да, это пример тех людей, которым язык дан в основном для того, чтобы скрывать свои мысли.
А нет ощущения,
но часто у него такой фрейдистский комплекс, он часто проговаривает противоположное тому, к чему готовится.
А нет ощущения, что у Путина уже крутится какая-то заезженная пластинка, что-то очень скучное, поднадоевшее и нам, и ему, всем надоевшее, но оно по инерции продолжает проигрываться?
Ну, вам, безусловно. А я думаю, что он слушает эту музыку с удовольствием. Знаете, помните старый анекдот про Вовочку, который пришел домой и говорит, школа сгорела? Он говорит, ну да, да, все хорошо, как все? Говорит, школа сгорела? Ему говорит, ну, может, и покушаешь. Все, говорит, школа сгорела. Говорит, да что случилось? Говорит, век бы слушал. Понимаете, не всем заезжие пластинки не нравятся, Лиз.
Я хочу еще вернуться к национализму. Простите, пожалуйста, но, между прочим, в чате пишут, что внезапно у нас любовь и благодать в чате Ютуба, так что, видимо, людям нравятся эти рассуждения. Вы писали довольно интересно про мусульманский прекариат. Во-первых, слово не самое распространенное, во-вторых, довольно интересный взгляд, потому что, по-моему, многие забывают о довольно широкой прослойки населения, которые используются и как трудовые мигранты, и как не мигранты, но тоже вот работающие за низкие зарплаты. Действительно ли это можно считать какой-то существенной точкой напряжения? Вот это разделение между людьми, которые ходят на свою работу в офис и живут припеваючи, и теми, кто вынужден горбатиться за копейки и не находить здесь никакого места.
Ну, кстати, спасибо за этот вопрос, потому что я тут краем, ну, спасибо чату у Бориса в Телеграме, он мне подбросил выступление Максима Шевченко, и я заодно хотел пояснить свою позицию. Ну, на самом деле, и для меня это слово «прекариат» в какой-то момент было новым. И я очень хорошо помню, когда я его первый раз услышал, это было буквально в первые пару лет после моей эмиграции в Великобританию, и тогда здесь прошел нашумевший, название, к сожалению, не вспомню, но вдумчивый слушатель сам найдет, был вот из разряда авторское кино, очень нашумевший фильм, который, вот так, по-моему, так и назывался «Прекариат», ну или близко к этому. И тогда я, на самом деле, вовсе не на русском материале проникся вот этой темой запрограммированных рабов 21 века. То есть там очень хорошо скрывалась вот вся подноготная современной капиталистической экономики. То есть сразу говорю, что речь не идет о России как о чем-то особенном. И сейчас мы к этому придем. Где эта экономика на самом деле уже не выживает. Вот какой-то круг она сделала и вернулась в 19 век. То есть она как бы не выживает без арабской рабочей силы. Потому что у нее есть такие места, которые она не может заткнуть. И хотя, конечно, невозможно в наше время просто взять и объявить рабство. Ну, конечно, там куча возмущенных левых, правых, и крайних и прочих активистов бы. Но оказалось, что де-факто это рабство восстановлено. Почему? Потому что есть куча людей, которые все равно попадают на территории стран Первого мира, ну, полулегальным или вообще нелегальным способом. И дальше на них как бы не распространяется весь тот пакет социальных льгот, к которому мы все так привыкли в условиях вот этого welfare state. Я, кстати, сейчас с ужасом наблюдаю эту картину, ведь в положении такого прекариата оказались миллионы украинских беженцев сегодня в Европу. Понимаете, там это все очень сложно, потому что, условно говоря, ну, на полгода, на 8 месяцев довольно легко давали в большинстве стран, ну, какие-то пособия там принимали. Но дальше вот этот вот синдром кошкиного дома, понимаете, это быстро закончилось. И, в общем, люди находятся в очень тяжелом положении, если честно. И поток вот обратной этой миграции теперь из Европы обратно в Украину, несмотря на бомбежки, несмотря на ужас, он в том числе от очень непростой жизни здесь. И вот это вот, тогда меня это задело. Я вдруг понял, что, как говорится, марксизм не во всем, как говорится, себя изжил. Потому что капиталистическая система после Второй мировой войны, конечно, вроде бы претерпела колоссальные изменения. Возникло вот это государство всеобщего благоденствия, где рабочий человек оказался, как бы, с одной стороны, ну, чуть ли не человеком, который может жить вечно, нигде не работать, получать одни пособия, про это тоже много сказано, но казалось, что это не для всех. То есть огромный класс, который раздавлен, который можно принять на работу и вышвырнуть с работы, на него не распространяются никакие льготы там по контракту, на него не распространяется никакой-то минимальный размер заработной платы, на него нет никакой медицинской страховки, то есть он как бы никто. И все это объясняется тем, что его как бы нету. Понимаете, это напоминает вот тех вот китайцев, которые приехали из деревни, вот казалось бы, два мира, два шапира, а на тебе. И здесь то же самое. И мы как бы все время считаем, что, о, ну, Россия, она совершенно другая, там, типа, все в ней не так, но мы просмотрели, что постепенно, и это не сейчас началось, стал расти вот этот вот класс полулегальный, и в нем там несколько отрядов, то есть это я сейчас еще молчу про китайцев и вьетнамцев, я просто не понимаю, что с ними сейчас происходит, тут у меня нет информации. Но вдруг выяснилось, что вот эта вот экономика подъема, которой так гордится Путин, она рождает в страшных количествах потребность в этом арабском труде. И это действительно арабский труд, который паразитирует просто на том, что есть страны на порядке более нищие, чем в России. Даже вот эти копейки, которые получают люди, находящиеся на этом арабском или полурабском положении, все равно позволяют там, в Средней Азии, зачастую многим кормить свои семьи. И вот дальше, тут я должен как бы сказать, что Максим Шевченко меня совершенно неправильно понял, потому что он стал доказывать совершенно вещи, которые для меня очевидны, что, мол, террористы-то, они происходят из элитарных семей, чего я прекрасно и сам знаю, достаточно посмотреть, кто взрывал 11 сентября в Нью-Йорк. Но проблема в том, что они происходят в этих элитарных семьях именно потому, что они рефлексируют проблему, вот это вот положение этого нового класса. И они находят там поддержку моральную. Смотрите, как Газа, вот, она же цепляется за своих этих террористов, потому что там не все террористы, но все им сочувствуют почти. Поэтому вопрос состоит в том, что да, есть проблема, мы проглядели вот эту вот почву. Эту почву, которая не только, ну, грозит вот такими проявлениями, что она будет находить поддержку террора. Это не значит, что там они террористы. Это значит просто о том, что есть тема, есть озлобленность, есть озлобленность взаимная. То есть одни не считают их людьми, а другие себя людьми считают и смотрят из-под лоби. И этот конфликт развивается. И он еще выстрелит, и не только так. То есть я просто обращаю внимание на то, что есть много друг Горация в России того, что не вписывается в победные реляции и в Z-паблике. И даже проходит мимо либерального дискурса. То есть это реальная, да, вот, классовая борьба и социальное напряжение.
Владимир Пастухов в программе «Пастуховские четверги». Напоминаю, книга Владимира Пастухова на shop.diletant.media «Как переучредить Россию» осталось совсем немного. Покупайте, пожалуйста. Сделайте приятно себе, окружающему, Владимиру Пастухову. И мне. Владимиру Пастухову, и мне тоже, и, конечно, лайк тоже поставьте, и подпишитесь, если вам не сложно, а еще подписывайтесь на телеграм-канал Владимира Пастухова, всегда его читаю с огромным удовольствием, думаю, вы получите удовольствие не меньше. Спасибо всем, и хорошего вам вечера или дня, где вы находитесь, зависит от этого.
Спасибо, Алис, большое, всего доброго.